Рамдас. Полировка зеркала. Как жить из своего духовного сердца. Посвящается Ним Короли Бабе. Эта книга – бледное отражение твоего света, отблеск огонька, свечи на фоне солнца. Обращение к гуру. Собирая пыльцу с лотосных стоп моего гуру, чтобы полировать зеркало сердца, отныне я могу воспевать чистое великолепие Шри Рама, лучшего из рода Рагу, которое дарует четыре плода жизни. Я ничего не знаю, и потому вспоминаю тебя, Сын Ветра. Дай мне силу, разум и мудрость, и устрани мои изъяны и печали. Хануман Чалиса. Перевод Кришна Даса из потока милости. Краткое предисловие. Год первого издания книги Рамдаса «Будь здесь и сейчас» пришелся на бурные времена. Война во Вьетнаме подняла волну протестов. Кипучие водовороты, в которых смешивались психоделические наркотики, кислотный рок, новообретенная сексуальная свобода, феминизм, экологические движения и возвращение хиппи к природным истокам вызывали тектонические сдвиги экзистенциального ландшафта. Психоделическое расширение сознания стало скрещиваться с буддизмом, индуизмом и духовностью New Age, предлагая внутреннее освобождение. Вскоре идеалистические взгляды получили закалку опытом, удачным он был не всегда. Происходили шокирующие трагедии, гибель студентов Кент Сейт, смерти героев рок-н-ролла Джимми Хендрикса, Дженнис Джоплин и Джима Моррисона. Вудсток остался в прошлом. На следующее утро участники большой вечеринки проснулись. Они чувствовали запах кофе и должны были двигаться дальше, закладывая основы для наступления реальных перемен. Ричард Альперт был коллегой и психоделическим товарищем Тимоти Лири в Гарвардском университете, из которого в 1963 году оба были уволены. После Гарварда они обосновались в Милбруке, на окраине штата Нью-Йорк, где проводили контркультурные исследования. В 1966 году Альперт, виртуозный психоделический психолог, отправился в Индию. Вернулся он уже западным йогином по имени Рамдас и вскоре стал пионером восточной духовности на Западе. Побывав в Индии во второй раз с 1970 по 1972 год, Рамдас вновь отправился в дорогу длиной в 2,5 десятка лет, постоянно читая лекции. Сочетая в них юмор, истории и цитаты, он снова и снова объяснял смещение от западной модели достижения успеха с осуществлением и делами к умиротворению разума и пребыванию в моменте, присутствию, вниманию и любви, простому пребыванию. Решительно выйдя за рамки всего своего предыдущего опыта, он описал и провозгласил в себе иное состояние существа, которое ему передал индийский гуру. Проросли духовные семена, тысячи людей получили послания и ответили изменением своих жизней. Издание его собственного трансцендентального руководства «Будь здесь и сейчас» прозвучало новой нотой в какофонии культурной дискуссии 1970-х годов. Родившаяся в сообществе художников в горах на севере Нью-Мексико и напечатанная на коричневой оберточной бумаге, эта работа стала скорее графическим сюжетом, произведением искусства, нежели текстом. «Будь здесь и сейчас» выступила мощным манифестом, нового способа быть. Внезапно в мире массового книгоиздательства появилось рукописное контркультурное руководство по осознанности. И людей зацепило. Книгу передавали друзьям, она стала настоящей Библией Нью-Эйджа. Послание «Будь здесь и сейчас» было подобно камешку, брошенному в пруд осознанности, круги от которого и по сей день расходятся в современном лексиконе, культуре йоги, в названиях радиошоу, таких как «Здесь и сейчас» на NPR, в потоке New Age литературы, разлитому по всей карте духовного мира. Книга «Будь здесь и сейчас» стала не просто событием мира массовой информации, оно частью культурного сдвига в самосознании. Сегодня уже многие отождествляют себя с эклектической общерелигиозной духовностью. Стареющие представители поколения бэби-бума с большей открытостью смотрят на вопросы жизни и смерти. Йога прошла путь от экзотического подарка с Востока до межнациональной субкультуры. В век интернета пребывание здесь и сейчас выходит за пределы пространства и времени. Мы укореняемся в переплетениях виртуального момента. Во время нашего совместного путешествия сквозь пространство по голубому шару Земли планетарная осознанность растет, а границы растворяются. Как сказал бы Рамдас, они превращаются в мы. Для миллионов людей книга «Будь здесь и сейчас» открыла двери в глубинную самость, прояснила и усмирила сумятицу озарений и сдвигов и помогла многим из нас делать первый шаг на паломническом пути к сердцу. С 1960-х годов петляющая дорога внутреннего познания ведет нас мимо множества отворотов и возможных тупиков. Нас продолжает тянуть внутренний зов, и мы все так же ему следуем. Книга «Будь здесь и сейчас» сместила нашу точку зрения. Мы стали воспринимать жизнь не так, как раньше, а в качестве духовного путешествия. Ее раздел «Поваренная книга духовной жизни» предлагал людям Запада практические советы по духовной практике и йоге. Послание было простым. Теперь вы увидели свет. И вот как в нем жить. Эта поваренная книга по-прежнему остается основополагающим ресурсом, не меняется и посыл загадочного заглавия книги. Полностью пребывайте в моменте. Просто будьте. Процесс очищения полей нашего разума от беспорядка и привязанностей для простого пребывания здесь и сейчас сложен, страшен. Это многоуровневая игра. Стоит вам сконцентрироваться на одной части головоломки самосознания, ваше внимание неизменно привлекает нечто иное, то, с чем справиться еще труднее. Как говорит Рамдас, разум – чудесный слуга, но ужасный хозяин. Согласно множественности уровней разума и эмоций, образ полировки зеркала также представляет собой многомерную метафору. Само сознание – зеркальный коридор. Ключевым качеством человеческой души является способность осмысливать собственное существование. Рефлексия, интроспекция, самоанализ – независимо от названия, этот процесс приводит нас через многочисленные слои луковицы нашего внутреннего существа от самых приземленных каждодневных мыслей до возвышенных состояний чистой осознанности и безусловной любви, единства или божественного самосознания. Эту внутреннюю рефлексию также можно воспринимать в качестве процесса свидетельствования – или же простого наблюдения за нашими собственными действиями, мыслями и эмоциями с терпимостью и любовью. Свидетельствование помогает нам отделить личные сценарии, которые так занимают наше внимание, от внешних явлений, чувственных восприятий и психологических сюжетов. Свидетельствование немного смещает точку нашего самоотождествления. Смещаясь, мы прекращаем быть главными героями собственных личных сюжетов, плененными водоворотом мыслей и впечатлений, и начинаем видеть эти мысли и впечатления явлениями, отраженными в спокойном зеркале нашего внутреннего существа. Переставая быть звездами собственного шоу, мы становимся проникновенными зрителями пьесы. Одновременно с этим сдвигом точки нашего внутреннего самоотождествления происходит процесс внешней рефлексии. Мы видим, как наше внутреннее существо отражается и проецируется на каждое впечатление во внешнем мире. Терпеливой духовной практикой мы можем привести внешний опыт в еще более тесное соприкосновение с нашим внутренним пребыванием. Это йога. Йога не только тела, но и ума, джняна-йога, сердца, бхакти-йога и бескорыстного действия, карма-йога. Как только вуаль иллюзий становится прозрачнее, как только мы осознаем рамки отождествления исключительно с мыслями и впечатлениями, с так называемой объективной реальностью, мы начинаем отражать более чистое состояние бытия, стирая с зеркала нашего сердца ума пыль изъянов и привязанностей, мы открываем путь отражению духовного света. Когда свои становятся прозрачнее, свет проникает сквозь нас, и мы утверждаемся в менее обусловленном и как никогда ясном состоянии осознанности. Осознанно сердце расцветает в любовь, сострадание и мудрость. Полировка зеркала – этот процесс самопогружения за счет свидетельствования и гармонизации внешней жизни с нашим истинным существом разрешается, когда мы полностью отождествляем себя со своей душой, и эти слои существа сливаются в нашем духовном сердце. Возможно, затем наступит следующий этап, когда мы перестанем ощущать себя отдельными существами, когда парадоксальные отношения между субъектом и объектом растворятся в единстве. Для последнего шага требуется нечто, что мы можем назвать только милостью. Наставник или гуру в этом процессе самопогружения может дать нам важнейшую обратную связь, чтобы мы не теряли концентрацию и не отвлекались ни на собственные психологические маршруты, ни на астральные или же иные тонкие планы. Истинный гуру отражает наше глубинное существо, нашу истинную самость, поскольку там он и живет. Любящее осознание нашего путешествия со стороны гуру – вечная путеводная звезда на нашем пути, каким бы ни был уровень. Эта книга учения Рамдаса – средство успокоения ума, раскрытия сердца и вхождения в единство. В ней предлагаются практические способы быть здесь и сейчас. Воспринимайте эту книгу как руководство на пути в никуда, в здесь и сейчас. Инструкцию по поиску драгоценного чувства внутреннего покоя и духовного воссоединения. Методы просты. Путь тонко очерчен. И мы так близки на расстоянии мысли. Лишь сами для себя вы сможете понять, действует ли полировка зеркала. Вы поймете, обретаете ли внутреннее спокойствие, любовь и сострадание, мир и присутствие, удовлетворенность своей жизнью. Как и в любой внутренней работе, здесь кроются бесконечные возможности самообмана, эго неустанно трансформируется в новое, духовное эго. Ух ты! Я обретаю реальную духовность. Рамдас с его юмором и откровениями о собственном пути и ухабах на нем – хороший пример. Давайте отнесемся к себе состраданием и терпением, равным его состраданию и терпению, и не будем воспринимать себя слишком всерьез. В конце концов, достигать нечего. Мы просто позволяем себе быть. В любви, Рамешвар Дас. Вступление. Пребывание здесь и сейчас. Пребывание здесь и сейчас звучит просто, но в этих словах внутренняя работа длиною в жизнь. Жить здесь и сейчас значит не иметь ни сожалений о прошлом, ни беспокойств или ожиданий, связанных с будущим. Полностью присутствовать в каждый момент существования значит жить в полной удовлетворенности, в мире и любви. Войти в это присутствие значит утвердиться в ином состоянии пребывания, в бесконечном моменте, в вечном настоящем. Стоит вам прикоснуться к этому состоянию чистого пребывания, окончательно вы уже его не забудете. Вы начнете видеть, как ваши мысли постоянно уносят вас от присутствия в моменте. Но пребывание всегда находится здесь, никогда не далее, чем на расстоянии мысли. Делать нечего, думать не о чем. Просто будьте здесь и сейчас. Стоит нашему думающему уму затихнуть, верх берет то, что можно назвать нашим сердцем-разумом, и тогда мы можем начать жить в любви. Любовь есть открытость для слияния с другой сущностью, будь то человек или Бог, в конце концов это одно и то же. Любовь есть дверь в единство со всеми вещами, в гармонию со всей Вселенной. Мы все стремимся вернуться в это единство, в простоту пребывания и безусловной любви. Такое объединенное состояние и есть настоящая йога или союз. Возможно, эта книга даст вам новую точку зрения на вашу жизнь. Надеюсь, жизнь из этой точки станет для вас более осознанным и трансцендентным способом пребывания в мире. Полное присутствие с самим собой и другими существами означает концентрацию на том, что действительно важно в жизни, и через него мы получаем больше осознанности и любви. Повторение – мать учения. Возможно, вы уже развитая душа, отделенное от единства всего лишь тончайшей вуалью, и ваше просветление наступит практически мгновенно. Или, может быть, вы больше искатель, разум тянет вас в разные стороны, и вам нужно чаще напоминать, где кроется ваша самость. Какой бы ни была ваша кармическая ситуация, пусть этот букварь о самосознании станет для вас картой на пути домой. Дом там, где сердце. Для большинства из нас будет полезно выделять время на ежедневную духовную практику, то есть изменять распорядок нашей и без того загруженной жизни. Путь сердца не труден, не легок, но он требует намерения и временных затрат. Традиционно лучший час для него – это раннее утро, когда мир все еще в тишине, и вечер, когда дневные дела завершаются. Считайте, что это время отведено на изучение вашего собственного внутреннего существа, на поиск более глубокого смысла вашей жизни. Духовная практика предлагает нам возможность вернуться к неотъемлемому сострадательному качеству наших сердец и к интуитивной мудрости. Будто примеряя новую духовную одежду, пробуйте эти практики самопогружения, раскрытия духовного сердца или бескорыстного служения и смотрите, что с вами происходит. А затем загляните в зеркало, чтобы увидеть, кто вы теперь и что для вас хорошо. У каждого из нас собственный путь, собственная карма. Вы должны чтить свою неповторимую дорогу. Путь другого человека вы имитировать не можете. Прислушивайтесь к своему сердцу, чтобы понять, что нужно лично вам, берите из этих практик то, что можете использовать, а прочее оставляйте в стороне. Дорога домой. В 1961 году мне было 30, и я находился на пике научной карьеры. Я получил степень доктора наук в Стэнфордском университете и был профессором социологии в Гарварде. Я достиг апогея жизни в том виде, в котором я ее представлял, с профессиональной, социальной и финансовой точек зрения. Но внутри оставалась пустота, чувство того, что, несмотря на все мои достижения, чего-то по-прежнему не хватало. Я находился в Гарварде, интеллектуальной Мекке. Но, заглядывая в глаза своих коллег, как бы спрашивая, может, вы знаете, я видел, то, что я искал, найти было негде. В социальной или семейной среде люди равнялись на меня и ловили каждое мое слово, поскольку я был профессором Гарварда, и они, очевидно, предполагали, что я знал. Но для меня самого природа жизни оставалась загадкой. У меня было много знаний, но мудрости мне не хватало. В этом состоянии неудовлетворенности я наполнил свою жизнь теми вещами, которые, как мне казалось, я хотел и которые требовались с точки зрения окружающих. Я слишком много ел и пил, коллекционировал материальные блага и символы статуса, у меня был мотоцикл «Триумф» и самолет «Цесна». Я играл на виолончели, был сексуально активен, но эти внешние удовольствия не давали мне ответов, которых я жаждал. Глубоко внутри я не испытывал ни настоящего удовлетворения, ни удовлетворенности. В соседний с моим кабинет переехал другой психолог, Тимоти Лири. Встреча с Тимом стала важнейшим переломным моментом моей жизни. Мы стали вместе выпивать. Вскоре я понял, что у него блестящий ум, блестящий в смысле инаковости, большей открытости к новым способам восприятия мира. Однажды перед началом семестра Тимоти вернулся из мексиканских гор, где он принимал грибы-психоделики Тионанакатль, или «Плоть богов». Он сказал, что этот опыт дал ему больше, чем вся его карьера в психологии. Я был заинтригован. В марте 1961 года я принял псилоцибин, синтетическую версию волшебных грибов, и для меня все изменилось. Я почувствовал, что псилоцибин познакомил меня с моей душой, независимой от тела и социальной личности. Этот опыт расширил мое сознание и изменил мое восприятие реальности. Наши психоделические изыскания и последующее увольнение из Гарварда вызвали шумиху в местных и общеамериканских новостях, принеся нам большую известность. К этому моменту определенная часть меня уже не была озабочена научными степенями и мнениями коллег, поскольку мир, который я изучал, был гораздо интереснее университета. Психоделики позволили мне прорваться через мое традиционное воспитание и проникнуть в царство разума и духа, которые иначе остались бы для меня закрытыми. В эйфории я почувствовал, что становлюсь тем, кем себя и ощущал, глубоким существом, мирным, любящим, свободным. Я продолжал принимать психоделики 5 или 6 лет, пытаясь оставаться в этом месте просветления, месте любви. Я взлетал и опускался, прикасаясь к этому состоянию любви, но будучи не в состоянии оставаться в нем. Я хотел не эйфории, но свободы. В конечном итоге я понял, что этот метод для меня не работает, и начал погружаться в глубокое отчаяние. Оглядываясь назад, я могу сказать, что хотя псилоцибин и ЛСД сыграли важнейшую роль в моем личном пробуждении, психоделики не являются необходимым условием вступления в вашу самость. Они могут показать вам возможность, однако постоянное возвращение к этой практике, стоит ее увидеть, не обязательно приведет к изменениям. Как говорил Алан Уоттс, получили сообщение «вешайте трубку». В конечном итоге вы должны жить в мире и продолжать внутреннюю трансформацию. Олдос Хаксли подарил нам экземпляр тибетской книги мертвых, и я понял, что Восток уже обладал картами этих внутренних состояний, которые мы изучали безо всяких ориентиров интуитивно. Итак, в 1966 году я отправился в Индию на поиски людей, знавших о духовных уровнях самосознания. Первые 3 месяца я ехал со своим другом на Лендровере. До этого машину перегнали в Тегеран, и он предложил мне попутешествовать. Афганистан, Пакистан, Индию и Непал мы проезжали в облаке гашишного дыма. Это был очередной трип. По большей части все то же самое. Взлеты и падения, снова моя реальность и снова погружение в отчаяние. Затем однажды в непальском Катманду, когда мы сидели в облюбованном хиппи-ресторане «Синий тибетец», в него зашел белый длинноволосый блондин поразительно высокого роста. Этот парень в индийских одеждах присел за наш столик. Оказалось, что Бхагаван Дас, 23-летний серфер из Лагуна-Бич, живет в Индии уже несколько лет. После недолгой беседы я понял, что он знал об Индии. И я решил путешествовать с ним, чтобы выяснить, чему я могу научиться. В путешествии по Непалу и Индии я пытался рассказывать свои обычные увлекательные истории или спрашивать, куда мы направляемся. Бхагаван Дас отвечал: «Не думай о прошлом, просто будь здесь и сейчас». Или: «Не думай о будущем, просто будь здесь и сейчас». Он был полон сострадания, но не вовлекался в работу с моими эмоциями. Обсуждать было особо нечего. Спустя несколько месяцев мозолей на ногах, приступов дизентерии и уроков хатха-йоги, Бхагаван Дас сказал, что ему нужно отправиться в предгорье Гималаев к своему гуру, поговорить с ним по поводу визы. Он хотел поехать туда на лендровере. Машина осталась у одного индийского скульптора, который должен был вернуть ее мне, как только мне это понадобится. Итак, я поехал с Бхагаван Дасом. В холмах мы сделали остановку на ночь, и я вышел из машины, чтобы сходить в туалет. Под звездным индийским небом я думал о своей маме, умершей в прошлом году от рака селезенки. Размышляя о ней, я испытал мощное чувство ее присутствия. Я никому об этом не рассказывал. Психолог-фридист во мне подумал: «Так держать, думаешь о матери, справляя нужду». Гуру, устраняющий тьму. Когда мы поехали выше в холмы, я заметил, что с Бхагаван Дасом что-то происходит. По его лицу катились слезы, он распевал во весь голос священные песни. Я, нахмурившись, отодвинулся на край сиденья. Мне казалось, я буддист, мне не хотелось встречать индийского гуру. Мы прибыли к маленькому храму у дороги, и Бхагаван Дас спросил у кого-то, где гуру. Ему сказали, что Махараджи-джи на холме. Бхагаван Дас побежал к вершине холма, оставив меня сидеть внизу. Все смотрели на меня с ожиданием. Я не знал, что делать. Я не хотел находиться там, не хотел встречать никаких гуру. Наконец, не по доброй воле, но под принуждением социальных обстоятельств, я отправился вслед за ним. Мне приходилось спотыкаться, догоняя этого гиганта, который размашисто несся вверх и рыдал. Поднявшись на холм, мы приблизились к небольшому красивому полю с видом на долину, которая не просматривалась с дороги. Под деревом посреди поля, на деревянном ложе, сидел маленький старик, укрытый одеялом. Вокруг него на траве расселись 10-15 индийцев в белом. Облака вдали дополняли идиллию. Но я не замечал этого. Был слишком напряжен. Мне казалось, я попал в какую-то секту. Бхагаван Дас подбежал и простерся лицом к земле в дандапранами, прикасаясь руками к пальцам ног старика. Бхагаван Дас по-прежнему плакал, а мужчина похлопывал его по голове. Я не знал, что делать. Думал, что творится какое-то безумие. Я стоял в стороне и про себя повторял: «Ладно, сюда я пришел, но ничьи ноги трогать не буду». Я не знал, что все это означает. Меня охватили подозрением. Перестав похлопывать Бхагаван Даса, старик посмотрел на меня. Он поднял голову Бхагаван Даса и на хинди спросил: «У тебя есть моя фотография?» Сквозь слезы Бхагаван Дас ответил: «Да». Махараджи-джи сказал: «Отдай ему». И я подумал: «Хо-хо, очень мило. Этот маленький старичок собирается подарить мне свою фотографию. Ничего себе!» Это была первая радость для моего эго за весь день. И она пришлась как нельзя кстати. Махараджи-джи взглянул на меня и произнес слова, которые перевели так: «Ты приехал на большой машине?» Он улыбался. «Вот на эту тему я говорить не хотел. Мы одолжили лендроверу моего друга. Я чувствовал ответственность». По-прежнему улыбаясь, Махараджи-джи спросил: «Ты отдашь ее мне?» Я начал объяснять, что это не моя машина, но Бхагаван Дас, подпрыгнув, воскликнул: «Махараджи-джи, если ты хочешь, она твоя!» Я выпалил: «Ты не можешь отдать ему эту машину! Она вообще не наша, чтобы ее отдавать!» Махараджи-джи поднял на меня взгляд и спросил: «В Америке ты зарабатываешь много денег?» Я решил, что он думает, будто все американцы богачи. Ответил: «Да, однажды я заработал в Америке много денег».
«Сколько ты заработал?»
«Ну, за один год я заработал 25 тысяч долларов». Они вместе пересчитали это в рупии и получили внушительную сумму. Махараджи-джи спросил: «Ты купишь мне такую машину?» В тот момент я подумал, что меня еще никогда так не разводили. Я вырос на еврейской благотворительности. Мы хорошо умели трясти деревья, но все же не настолько. То есть я даже не знаком с этим парнем, а он уже просит у меня машину за 7 тысяч долларов. Я сказал: «Ну, может быть». Все это время он мне улыбался. У меня кружилась голова. Остальные люди смеялись, потому что знали, что он меня разыгрывает. Но я-то этого не знал. Он сказал, что мы должны вкусить прасад, еду. Нас отвели к маленькому храму, где с королевскими почестями предложили нам вкуснейшую пищу и место для отдыха. Это было высоко в горах. Ни телефонов, ни света, ничего. Затем нас отвели обратно к Махараджи-джи. Он сказал мне: «Подойди, присядь». Посмотрев на меня, он произнес: «Вчера ночью ты был под звездами». «Да», — он сказал. «Ты думал о своей матери».
«Да».
«Она умерла в прошлом году?»
«Да».
«Перед смертью у нее был очень большой живот».
«Верно».
«Селезенка». «Она умерла от селезенки». «Селезенка», — он произнес по-английски. Сказав «селезенка», он посмотрел прямо на меня. В тот момент одновременно произошли две вещи. Во-первых, мой рациональный ум, словно вышедший из-под контроля компьютер, отчаянно пытался разобраться, как он мог об этом узнать. Я перебрал все возможные сверхпараноидальные шпионские сценарии. Например: «Они специально меня сюда привезли. Это все часть операции по зомбированию». Или: «У него на меня досье. Вот это профессионалы! Но откуда он мог узнать? Я никому не говорил, даже Бхагаван Дасу». И так далее. Но каким бы грандиозным ни был масштаб моих домыслов, принять эту данность мой разум просто не мог. В руководстве с инструкциями ее не было. Это оказалось непостижимо даже для моих параноидальных фантазий, хотя некоторые из них были довольно креативными. Прежде я воспринимал любые экстрасенсорные или сверхъестественные события с интеллектуальной точки зрения. Слыша о них, я, как любой хороший ученый из Гарварда, говорил: «Что же, это интересно. По таким вопросам мы определенно должны иметь открытую позицию. В этой области есть интересные исследования. Мы подумаем». Или, если я был под ЛСД, как наблюдатель, я говорил: «Откуда мне знать, что это волшебство не причуда моего воображения?» Но я не находился под воздействием наркотиков, и этот старик только что сказал «селезенка» по-английски. Откуда он мог об этом знать?
Мой мозг работал все быстрее и быстрее, пытаясь понять, как об этом мог узнать Махараджаджи. Наконец, как в мультике, в котором компьютер сталкивается с неразрешимой проблемой, зазвонил звонок, загорелся красный свет, и машина зависла. Мой рациональный ум отказал. Он просто взорвался. Пуф! Во-вторых, в тот же самый момент я почувствовал выкручивание, сильную тянущую боль в груди и начал плакать. Позже я понял, что так открывалась моя четвертая чакра – сердечный центр. Я поднял взгляд на Махараджаджи. Он смотрел на меня с абсолютной любовью. Я понял, что он знал обо мне все, даже то, чего я больше всего стыдился, но при этом меня не осуждал. Он просто любил меня чистой безусловной любовью. Я плакал и плакал и плакал и плакал, не грустил и не радовался. Самая близкая аналогия, которую я могу подобрать, я плакал, потому что был дома. Я отнес свой тяжелый груз на вершину холма, и его не стало. Путешествие было окончено. Я завершил свой поиск. Эту паранойю просто вымыло из меня вместе со всем остальным. Я был полон чувством фантастической любви и покоя. Я находился в живом присутствии безусловной любви Махараджаджи. Меня никогда не любили с такой полнотой. С того момента я хотел лишь одного – прикасаться к стопам Махараджаджи. Позже Махараджаджи дал мне духовное имя – Рамдас, что означает «слуга Божий». Рам – одна из индуистских инкарнаций Бога, Дас означает «слуга». Также на ближайшие 5 месяцев он прикрепил ко мне Харидас Бабу в качестве учителя в йоге и отречении. Некуда идти. В те месяцы, когда я постигал йогу в маленьком храме Махараджаджи на холмах, я вознесся. Я чувствовал, будто из моей головы льется свет. Однажды я должен был ехать в Дели, чтобы продлить свою визу. Я поехал как йогин. У меня были длинные волосы, длинная борода, мало четки и белые одежды. Идя босиком по площади Коннот в центре Нью-Дели, я повсюду чувствовал шакти, духовную энергию. Я был в восторге. Мое новое духовное эго – восторгалась за компанию. Я подал заявку на визу и забрал почту из American Express. Затем отправился обедать в чисто вегетарианский ресторан. Я был голоден, но поддерживал свою йогическую чистоту. В Индии к праведным людям относятся с огромным уважением, но если ты белый праведник с Запада, это очень необычно. Так что я был вдвойне праведным и получал особенное уважение. Индийцы наблюдали, как я ел. Я взял особое вегетарианское блюдо и ел очень осознанно и йогично. В конце мне подали десерт с 2 маленькими английскими печеньями. Я знал, что это не пища йогинов. Дело в том, что когда ты чист, ты отличаешь чистую еду от нечистой. Но во мне неизменно оставался и очень падкий до вкусности еврейский мальчик, который хотел эти печенья. Так что, продолжая выглядеть праведным, я осторожно наклонил тарелку и высыпал печенье к себе в сумку. Со стороны казалось, я думаю о чем-то священном. Я съел печенье в переулке за рестораном. Затем 8-часовым автобусом я вернулся в горы, вошел в храм и подошел к Махараджи, чтобы прикоснуться к его стопам. Я поднял взгляд, и он спросил: «Как тебе понравилось печенье?» Простая истина. Я продолжал надеяться на передачу эзотерических знаний от Махараджаджи. Но когда я спрашивал, как мне стать просветленным, он отвечал что-то вроде «люби всех, служи всем и помни Бога» или корми людей. Когда я спросил, как мне познать Бога, Махараджи сказал, лучше всего поклоняться Богу во всех его формах. Бог во всем. Эти простые принципы – любить, служить и помнить – стали вехами моей жизни. Махараджи не только читал мысли людей, но и знал их сердца. Это взрывало мой мозг. В моем случае он раскрыл мое сердце, потому что я видел, он знал обо мне все, что только можно, даже мои самые темные и постыдные грехи, но тем не менее продолжал, безусловно, меня любить. С того момента я хотел лишь одного – делиться этой любовью. Хотя он знал, что я с удовольствием остался бы с ним навсегда, ранней весной 1967 года Махараджи сказал, что мне пора возвращаться в Америку. Он попросил никому о нем не рассказывать. Я не чувствовал себя готовым и ответил, что пока ощущаю себя недостаточно чистым. Он сказал мне несколько раз обернуться кругом и внимательно осмотрел меня с головы до ног. Глядя мне в глаза, он сказал, «Не вижу никаких изъянов». Перед тем, как покинуть Индию, я узнал, что Махараджи дал свой ашерват, благословение, на написание мной книги. Я ответил, что такое ашерват и какой книги? Это не я решил написать книгу, ставшую «Будь здесь и сейчас». «Будь здесь и сейчас» – книга Махараджи-джи. Когда я сидел в аэропорту Дели, ожидая вылета из Индии, на меня глазела группа американских солдат. Я носил длинные волосы, бороду и длинную белую индийскую робу, похожую на платье. Один из солдат подошел ко мне и спросил, «Ты что, типа йогурт?» Когда я сошел с самолета в Бостоне, в аэропорту меня встретил мой отец Джордж. Взглянув на меня всего один раз, он сказал, «Быстро садись в машину, пока никто тебя не увидел». Я подумал, интересная будет поездка. Спустя 40 лет и один едва не стоивший мне жизни инсульт, приключение продолжается. Быть здесь и сейчас для меня как никогда актуально. Пребывание в моменте, в спокойствии ко всему, что может встретиться на пути, становится удовлетворенностью. Эта практика позволяет мне присутствовать в любви, служить другим людям и выражать безусловную любовь в мире. Когда ты полностью находишься в моменте, этот момент – все, что сейчас существует. Время как будто замедляется. Когда твой разум в покое, ты входишь в поток любви и просто течешь от одного момента к другому, естественно, подобно дыханию. Что бы ни случилось, я принимаю все с любовью в моменте. Это моя практика полировки зеркала для отражения любви Махараджи-джи. В этом моменте существует только осознанность и любовь. Когда меня спрашивают, как проникнуть в сердце, я даю эту практику. Я любящая осознанность. В Индии, когда люди встречаются или прощаются, они говорят «намасте», что означает «я чту то место в тебе, где пребывает вся Вселенная. Я чту в тебе место любви, света, истины, мира. Я чту то место в тебе, которым, когда ты в нем, и когда в нем я, есть лишь единый». Намасте. Рам Дас. Мауи. Август 2013 года.